Первое послание Петра, первая глава, 3 по 6 стихи. Первое послание Петра, первая глава, с 3 по 6 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Послание, ну, проще, письмо. И письма пишутся в определенном стиле. Сначала есть некое вступление, но и бывает так, когда мы читаем какое-то письмо, и вот там вот вступление. «Приветствую тебя, приветствую жену, приветствую детей» и много-много-много. Потом пару строк всего лишь о каком-то деле. Ну, «До свидания, жду ответа, как соловей лето». Вот, бывают такие письма. Когда мы получаем письма официальные и смотришь там, вот, значит, вы там по такой-такой статье, то-то-то-то-то, думаю, ну где же цифра, наконец? И где-то в конце, наконец, цифра, которую я должен уплатить там в налоговую инспекцию. Вот, и бывает так часто, что мы, вот, вступление у писем, ну, частенько так, пробегаем глазами и так вот, по диагонали, как говорят, читаем. И думаю так, ну, в вступлении ничего особого такого нету, надо до сути докопаться. Такой стереотип иногда срабатывает, когда мы читаем послания, и они же тоже начинаются всегда так. Они же тоже начинаются со вступления, ну, мы так думаем, ну, да, здесь, ладно, это все то, вот, надо до сути дальше. И бывает, делаем такую ошибку, когда вот пробегаем это вступление и особо не обращаем внимания на него, и все дальше, дальше, где же будет суть? Недавно, перечитывая послание Петра, я тоже так вот читаю, текст знакомый, не один раз уже читанный, и вот читаю и чувствую, ну не цепляет, да, что говорится. Возвращаюсь, перечитываю, опять как-то так вот, возвращаюсь, и так несколько раз. А зимой у нас были гости, и там один из гостей молодежи сказал, говорит, читайте Библию до Откровения. Ну, некоторые так улыбнулись, мол, читать до Откровения, да, до конца книги, с Бытия до Откровения. А он имел в виду, читайте Библию до Откровения, то есть вот возьми текст и читай до тех пор, пока тебе она не откроется, пока что-то тебе Бог не скажет вот в этом тексте. Ну, я так думаю, ну давай-ка я еще раз и еще раз. И потом как-то вот, ну, действительно этот текст засиял такой красотой, что вот, ну, что-то такое особенное. И вот давайте посмотрим на это особенное. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». И начинает он это с прославления. То есть он говорит о Боге, говорит о том, что Бог благословен. И ну вот, выражает свою такую вот признательность Богу. Ну и как и, впрочем, многие, вот, ну и молитвы в том числе, и молитва «Отче наш» начинается с благодарения. «Благословен Господь и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости». И вот здесь... Но, знаете, вот когда я дошел до этого или увидел вот эти слова и увидел их вот так вот, великая милость, и думаю, что же это такое, что же это все-таки значит? Слова, которые нам очень хорошо известны, мы их часто цитируем, часто повторяем, в молитве мы нередко говорим об этом, Господи, благодарю Тебя за великую милость. И вот все-таки как-то вот остановился, великая милость, и думаю, вот это великая милость, которую Бог проявил ко мне, который ничего абсолютно не заслужил пред Богом, и который, ну, в общем-то, не имеет никаких, ну, вот, как я, любой человек, не имеет никаких претензий к Богу, я в том плане, что мы ни на что не можем претендовать. Великая милость. И вот, ну, такой пример пришел мне на ум, когда человек, ну, совершил преступление, его приговорили к смертной казни. Вот сейчас у нас мораторий, но тем не менее, вот, приговорили к смертной казни. И этот приговор уже вынесли, он имеет право обратиться президенту или к королеве, там, или к премьер-министру, где какая форма политическая, вот обращается к высшему лицу своего государства, и президент может его помиловать. Может помиловать. И такие случаи бывали. Вот. И это милость. Это действительно огромная милость. Когда человек заслужил смерть, и его приговорили к смертной казни, и вот-вот должны его где-то уже вот расстрелять там, или еще каким-то образом, и ему дарована жизнь. Это милость. Но великая милость, это была бы в том, если бы там король, королева, президент или кто другой взял бы этого преступника, не просто помиловал, а привел бы его в свой дом, посадил бы за свой стол, назвал бы его своим именем, дал бы ему наследство, все то, что он имеет, дал бы ему. И вот, и потом еще, может быть, вместо него своего сына отправил бы вот в тюрьму, и там бы его приговорили к смерти. Это была бы великая милость. И вот когда я об этом так вот подумал, порассудил, думаю, ну насколько это действительно великая милость? Ведь Бог имел полное право совершенно отвергнуть человека и не иметь с ним больше никакого отношения, потому что грех совершенный, он разделил человека с Богом, и святость Божия никакого отношения или общения не может иметь с грехом человеческим. И поэтому смерть, которая вынесена была Адаму с Евой, это смерть, то есть этот приговор справедливый, но Бог по великой милости. И вот здесь я уже хотел бы, чтобы мы не просто так вот по привычному великая милость, а вложили бы в это вот все то, что Бог сделал, великая милость. То есть Он не только пощадил, а взял нас к себе домой, назвал своим именем, дал нам наследство, о чем будет еще чуть ниже, и послал своего сына, чтобы за нас умереть на Голгофском кресте. Это великая милость. Вот, ну, президенты, естественно, мы не все, вот, или никто. Но вот другой такой пример, ну вот, немножко такой, может, приниженный. Ну вот, допустим, слышим мы у квартиры или у дверей квартиры какой-то такой вот, ну, тот скребется. И вышли посмотреть. И стоит перед нами, ну, просто такой пес ободранный, вшивый, лохастый, шерсть потрепанная, и все, и вот только чуть-чуть живой. Какая реакция обычно? Пошел вон. Обычно такая реакция. Но если еще есть милость какая-то, то так, вот взять колбаску, давай, собачь, шарик, и за подъезд дверь закрыл, и все, и чтобы не видели его. Вот, великая милость. Ну, если бы мы его так вот сделали все для него, да, я не буду сейчас эти подробности. Ну, вот Бог имел полное право нам вот тоже так сказать, пошел вон. И это было, в общем-то, сделано, когда двери рая были закрыты, и поставлен там был ангел у этих дверей рая, и они вынуждены были уйти. Но на этом не закончилось, и здесь я еще раз хочу это повторить, что Бог проявил к нам величайшую, просто величайшую милость, когда принял нас к себе, и когда вот назвал именем своими, когда даровал нам наследство. Итак, вот здесь апостол Петр в своем приветствии, он говорит так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Возродивший к упованию живому. И это живое упование. Это упование, которое, ну, действительно дает нам, ну, надежду на жизнь. Это упование. Есть много чего, на что люди надеются. Много разных упований, которые оказываются потом пусты. Вот, это же упование живое, это упование, которое дает нам жизнь, и слава Господу, что Он возродил нас к этому упованию. И далее, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому. И вот здесь мне некая мысль тоже пронзила тогда, когда вот, ну тоже знакомый текст, да, наследство. Но что такое наследство? Когда мы слышим где-то от кого-то, что кто-то получил наследство, это, ну, всегда, ну, надо же, повезло. Человек получил огромное наследство. Допустим, ну, бывает так, что нету наследника в первую очередь, в вторую очередь находят какого-то наследника, там, он об этом и знать не знает, и вдруг ему говорят, что вот ты получаешь это наследство. И человек, который, может быть, ну, совсем несостоятельный, вдруг получил целое состояние. И мы думаем, надо же, повезло. А в детстве, наверное, все мы так вот думаем, где бы клад найти или кто бы нам наследство дал. Может быть, взрослыми тоже так думаем, но не выражаем это так вслух. Вот. Но, тем не менее, наследство. Получил наследство. И наследство великое, огромное. Здесь недавно была такая информация, что одна чета из Англии выиграли 183 миллиона евро по лотерее. Я так думаю, 183 миллиона евро. Вот это повезло, да? И вот думаешь, ну вот люди получают иногда что-то, и мы смотрим на это и думаем на других, вот что повезло. А на самом деле, когда вот это вот мы читаем, что Бог даровал нам наследство, сколько ж там миллионов? И это невозможно посчитать, и понятно, что это другого плана наследство, но тем не менее это реальное наследство, наследство, которое даровал нам Бог. И это то, что Он имеет для нас в Иисусе Христе, это гораздо-гораздо большее. Мы себе, ну так вот, обычно представляем себе, да, что в чем-то материальном, но наследство от Господа. И если так вот вникнуть, подумать об этом, насколько это великая милость, что Бог даровал нам наследство, которое неисчислимо, которое очень-очень великое. И кто я, человек, который вдруг от Бога получил наследство? Кто я, что Он обратил на меня внимание и наследство дал? Это может быть так вот все очень привычно, но когда мы ставим вот так вот вопрос именно «я и Бог», и наследство от Него, ну представьте себе, человек высокий, очень высокого ранга, вдруг находит меня и говорит, вот тебе наследство, да я же тебе никакого отношения не имею. Но Бог даровал нам наследство в Иисусе Христе. И наследство нетленное. Всякое наследство здесь, оно имеет свой конец. Деньги, бывает, эвалируются, пропадают. Наследство можно, то есть какое-то имение может быть предано огню и так далее. То есть любое наследство здесь на земле, оно тленное. Бог говорит нам о наследстве нетленном, чистое. Вот оно чистое. Бывает, что люди, ну, что называется, сколачивают состояние не самыми чистыми путями. Здесь мы читаем о том, что оно чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. Наследство нужно сохранить. И когда человек получает какие-то огромные средства, у него сразу такая мысль, куда вложить средства, куда вложить и как их сохранить. Ну и, естественно, приходит на мысль там швейцарский банк, и там все надежно. Бог дарует нам наследство и дарует нам надежную охрану этого наследства. И Он говорит, хранящееся на небесах для вас. Для вас это всегда тоже как-то так вот несколько, ну, абстрактно, когда мы можем здесь сказать «для меня хранящееся», то тогда совсем другое отношение. И опять вот так вот моя дистанция между мной и Богом, и кто я, и кто такой Бог, и Он для меня там где-то нашел место, и мое наследство там хранит, и ни моль, ни ржа там уже не имеет никакой возможности истребить мое наследство. И так апостол Петр говорит, что оно хранится для вас. Здесь еще несколько слов для понимания. Он пишет здесь в самом начале, мы читаем, что Петр, апостол, раб Иисуса Христа, пишет рассеянным. Рассеянные, ну, по-другому беженцы. Они вынуждены были убежать из Иерусалима, они, когда вот начались гонения, и они пошли по всем городам, и вот они рассеялись. Извините. Они рассеялись по всем этим городам, и вот беженцы, ну что такое беженцы? Взяли все необходимое, самое необходимое, что немножко, что могли взять с собой, и ушли. Естественно, они наверняка полагали или размышляли о том, что они имели, о комфорте, о чем мы слышали, и о всем другом, они беженцы. И апостол Петр, им говоря, чтобы их утешить, как-то их ободрить, он говорит, да, у вас сейчас проблемы, вам сейчас трудно, но помните о том, что Бог даровал вам наследство, наследство чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для вас, силою Божию, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Соблюдаемых – это уже мы с вами. Бог соблюдает нас ко спасению. Когда наследник получает наследство, то немало желающих это наследство как-то присвоить, украсть или там какие-то махинации сделать. И человек, получивший наследство, нуждается в охране. И если это большое наследство, нанимает себе охранников и себя каким-то образом охраняет. Вот. Бог говорит нам и об этом. Он говорит, что Он хранит нас. И это хранит нас силой Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. И вот, продолжая свою речь беженцам, он говорит, об этом радуйтесь. У вас действительно есть радость, у вас есть причина для радости, хотя вы сейчас беженцы. И вы скорбите теперь, о чем Петр чуть ниже пишет, поскорбевший теперь немного. У вас есть эта проблема, но вы, поскорбев теперь немного, о всем радуйтесь, что у вас есть наследство на небесах. Что у вас оно есть, оно реальное. И однажды одна сестра молится так: «Господи, избавь нас от психологии нищего или от нищенской психологии». Как-то так вот. Потому что, ну, очень часто так вот бывает: беден, слеп, наг и нищ. Ну, да, на самом деле, что касается вот между отношений с Богом, да, бывает так. Но иногда люди, и мы с вами в том числе, бывает так, что не осознаем в полноте того, что Бог даровал нам, и вот такой вот нищенская какой-то, нищенская психология. И дай Бог нам, чтобы мы осознавали и понимали, что есть это наследство чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас. В ответ на это как-то вот дочь моя, ну, взрослая, говорит: ну мне-то вот в отпуск хочется съездить. Как это материализовать, да? И многие люди, я понимаю, что многие так: ну да, наследство там где-то, оно еще хранится, но мне-то сейчас жить надо. Мне же сегодня надо жить, и мне же сегодня хочется то, и другое, и третье. Но апостол Петр говорит: поскорбевший теперь немного. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. И это терпение необходимо нам в жизни нашей. Однажды с одним парнем, с которым мы работали, он тоже так ожидал квартиру, и так вот пытался ему что-то рассказать о Боге, и вот предложил такой вот вариант. Говорит: ты представь себе, согласился ли ты один год прожить в самых плохих условиях, чтобы потом выбрать квартиру такую, какую ты захочешь? Он без колебания: конечно. Что такое один год? Но зато потом я мог бы себе выбрать. То есть это, когда касается вот материального, очень понятно, да? Немножко потерпеть, зато потом я выберу себе. Апостол Павел, апостол Петр и Христос, в общем-то, вся Библия об этом говорит нам, о том, что мы сейчас живем. И жизнь эта, по сравнению с вечностью, очень коротка. И жизнь эта полна, может быть, тоже таких переживаний. Но если ты переживешь это, немножко потерпишь, немножко. Вот в отношении вечности всего лишь немножко. И потом ты получишь это наследство чистое, нетленное, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас. Это, ну, это великая милость. Это действительно больше, чем можно вместить. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы жили этим, чтобы мы жили ожиданием. Может быть, мы сегодня тоже рассеянные, может быть, тоже переживаем какие-то трудности, может быть, тоже какие-то переживаем сложности в жизни нашей, в семьях, на работе. Но Он говорит: поскорбевший теперь немного, получить обещанное. И пусть Господь нас благословит ожидать этого и жить этой надеждой, и знать, что есть у нас наследство, и оно чистое, светлое и неувидаемое. Пусть Господь благословит нас. Аминь.